19 октября. Ночью я отправился на разведку к тому древнему особняку. Приблизившись, я заметил, что совсем недавно здесь хорошо потрудились. В воздухе стояли запахи свежераспиленных бревен, краски, кровельных работ. Но заперт дом был покрепче какой-нибудь священной урны, и поэтому я так и не смог разобрать, есть там кто-то внутри или нет. Я повернул назад, все еще испытывая громадное облегчение, что с перетаскиванием трупа с места на место покончено. Среди ветвей свистел ветер, гоняя по земле сухие листья. Немного в стороне, над жилищем дорогого доктора, мелькали вспышки молний.
«Французский пудель?» —
завидев меня, вопросила тварь в круге. «Не сегодня».
«Что-нибудь еще? Я дам все, что твоей душе угодно. О, как бы я хотела выбраться отсюда! Убивать, терзать! С каждым днем я становлюсь все сильнее и сильнее!»
«Твое время придет», — сказал я. Тварь в паровом котле проковыряла в передней стенке бака небольшую дырочку. Сквозь нее на меня взирал громадный желтый глаз. Но сама тварь себя вела тихо. Из гардероба на чердаке доносился громкий храп. Я постоял напротив зеркала в передней. Все твари снова спутались в клубок и почти не шуршали. Внимательный осмотр показал, что они расположились напротив маленькой трещинки в стекле, которой я раньше не замечал. Или, может, они как-то научились создавать такие пространственные трещинки в оболочке своей тюрьмы? Но все равно эта лазейка была слишком маленькой, чтобы они смогли выбраться сквозь нее. Хотя на всякий случай я решил повнимательнее приглядывать за ними. Проснулся я от скрипа колес, стука лошадиных копыт и шумных споров, доносящихся со стороны дороги. Кто-то пел на неизвестном языке. Потянувшись и задержавшись на пару секунд, чтобы хлебнуть водички, я вылез наружу, посмотреть, что происходит. Стояло чудесное бодрящее утро с сиянием солнца и легкими порывами ветерка. Листва похрустывала под лапами. По дороге тянулся целый караван людей, подпоясанный кушаками с яркими платками на головах. Все, без исключения цыгане, брели рядом со своими повозками или ехали на телегах. Насколько я понял, они направлялись к одному из полей, раскинувшихся между нами и городом, неподалеку от дома Ларри Тальбота.
«Доброе утро, Снав!»
— раздалось из придорожной травы чье-то шипение. Я подошел поближе и осмотрел кустик.
«Доброе утро, ползец!»
— ответил я, заметив меж травинок темный изгиб.
«Как себя чувствуешь?»
«Прекрасно!» — сказал он. «Куда лучше, чем в тот раз. Спасибо за совет!»
«Да не за что. Куда-нибудь спешишь?»
«Вообще-то я следовал за цыганами, но, по-моему, с меня хватит. Потом и так узнаем, где они станут лагерем».
«Считаешь, они собираются расположиться где-то поблизости?»
«Вне всяческих сомнений. Мы их уже давно поджидаем».
«Да? А что такое?»
«Ну, в общем, ни для кого не секрет, что неподалеку поселился граф, поэтому ничего такого необычного я тебе не раскрою. Хозяин довольно долго жил в Восточной Европе, где кое-чему научился. Когда граф отправляется в поездку, чаще всего в пути его сопровождают цыганский табор. Ростов считает, что сюда он прибыл в спешке, сразу как только понял, где будет происходить игра, а уже потом послал за своим табором».
«И зачем они ему здесь понадобились?»
«Теперь, когда мы вошли в фазу новой луны, и сила начала пребывать, появились и всякие опасности. Вроде все знают, где обитает граф, если только он не свил себе несколько других гнездышек. Поэтому кто-нибудь, выдрав из изгороди кол и решив, что игра и без графа пройдет прекрасно, вполне может положить конец его участию в ней. Вероятно, он хочет, чтобы цыгане охраняли его жилище в дневное время».
«Боги всемогущие!» — воскликнул я.
«Что? В чем дело?»
«Я даже не подумал о возможности того, что у игрока может оказаться не один дом, а несколько. Ты хоть понял, что тогда станет с образом?»
«Проклятие! Ты прав. Вот это плохо. «Вот это плохо, Снав. Если у тебя имеется про запас еще одна могилка, а то и две, все расчеты летят к черту. Хорошо, что ты подумал об этом, но что нам теперь делать?»
«Сначала я хотел сохранить это в тайне», — сказал я. «Но потом понял, что здесь нам придется действовать сообща. Надо будет составить расписание и по очереди дежурить у могилы, следя за каждым его прилетом и отлетом. Если у него в запасе есть еще какое-нибудь укрытие или укрытия, мы должны найти их».
«Может, проще проткнуть этого парня колом?»
«Это не решит проблемы. Наоборот, только все усложнит. А вдруг он окажется твоим союзником или моим? Ты принесешь в жертву того, кто может все изменить в ту или другую сторону?»
«Вероятно, вероятно. Если бы я только знал, на чьей ты стороне».
«Не думаю, что это такая уж замечательная идея. На данный момент, во всяком случае. Мы лучше сработаемся, не зная этого».
«Сработаемся? А, ты имеешь в виду те дежурства?»
«Есть у меня один план, но не знаю. Ты располагаешь сейчас временем?»
«А что за план?»
«Мне придется посвятить тебя в некоторые расчеты, что я проделал вчера. Но ничего, Ростов наверняка пришел к тем же выводам».
«Так значит, в вашей паре расчетами занимаешься ты?»
«Вот именно. Сейчас я расскажу тебе кое-что, а потом мы вместе пойдем и проверим. Неважно, что мы там найдем, главное, мы узнаем несколько вещей, которые помогут нам сдвинуться с мертвой точки».
«Конечно, я с тобой».
«Хорошо. Мои расчеты показывают, что одним из возможных центров проявления является та разрушенная церквушка неподалеку от склепа графа. Не знаю, случайность ли это или так и было задумано, но, как бы то ни было, проверить это место мы можем только в дневное время суток. И лучше разобраться с ним прямо сейчас, иначе потом там выставят цыган».
«Что именно ты хочешь проверить?»
«Хочу, чтобы ты пролез внутрь и посмотрел, пригодно ли оно для этой роли, или там слишком мало места, чтобы вместить центр. Я слишком велик, мне не пролезть туда. Я останусь караулить наверху, и если кто-нибудь будет проходить, дам тебе знак».
«Все сделаю»,
— прошипел он.
«Тронулись».
«Мы отправились в путь. И тебе придется воспользоваться хотя бы долей воображения. На первый взгляд место может показаться никуда не годным, но если ты сочтешь, что несколько человек с кирками и лопатами без труда смогут его расчистить, скажи мне».
«Значит ли это, что Ларри Тальбот тоже играет?»
«Неважно», — ответил я. «Считай это одним из возможных вариантов».
«А что насчет остальных?»
«Ну-ну, не надо жадничать», — пожурил я. Мы пробрались сквозь лес. Цыгане пока до полянки не добрались, не было поблизости и никого постороннего. «Сначала проверь склеп», — сказал я. «Ты заставил меня засомневаться, там ли еще граф». Ползец скользнул в отверстие. Немного погодя, он вернулся.
«Там»,
— отрапортовал он.
«Вместе с Иглом, оба спят».
«Отлично, давай теперь в церковь». Я сделал парочку кругов вокруг развалин, принюхиваясь к ветерку, вглядываясь в лесной полумрак. Никого и ничего. Спустя некоторое время показался ползец.
«Нет»,
— ответил он.
«Полный завал, песок да камни, ничего не осталось. Пришлось бы заново ее отстраивать».
Я приблизился к отверстию и всунулся туда как можно глубже. Оно быстро сужалось до едва заметной щелочки, сквозь которую ползец и пробрался внутрь. «И далеко ты забрался?»
«Футов на 10, вероятно. Там есть два ответвления, но они сразу заканчиваются тупиками».
Исходя из того, что удалось мне разглядеть, я решил поверить ему.
«Ну и что это означает?»
— спросил он. «Что это не то место», — ответил я.
«Тогда которое то?»
Я быстренько прокачал в уме все возможные варианты ответа. Не люблю выдавать информацию конкурентам, но в нашем случае один достоверный, но неправильно истолкованный факт может увести далеко в сторону, тем более что змей все равно рано или поздно об этом узнает. Я попятился от отверстия и повернулся к лесу.
«Викарий Робертс, — начал я, — очень умело прикидывается религиозным фанатиком».
«Что ты хочешь этим сказать?»
«Он один из игроков».
«Ты шутишь?»
«Нет. Каждую полночь прямо у себя в церкви он служит мессу древним богам».
«Викарий?»
«Можешь проверить», — пожал я плечами.
«А что ж тогда образ?»
«Судя по моим расчетам, если принять во внимание викария и отбросить Ларри Тальбота, прямо в центре оказывается дом викария и церковь. Конечно, это не окончательный результат, если учесть, что граф перебирается с места на место. Но на сегодняшний день расчеты выглядят именно так».
«Викарий»,
— медленно повторил он. Мы погрузились в полумрак леса.
«Таким образом», —
произнес он спустя некоторое время,
«если у графа имеется еще один дом или даже два, нам надо разузнать, когда они были устроены. До или после гибели Луны?»
«Вероятно», — согласился я. «Все упиралось именно в это. Смерть, переезд на другое место жительства, выход игрока из игры — все эти факторы влияли на общее положение дел вплоть до самого новолуния. После же мы могли убивать друг друга, каждый день переезжать из дома в дом, делать все, что захотим. Мы уже не в состоянии были изменить основной геометрии». «Надо как-нибудь разговорить Игла. Только так мы сможем что-нибудь выяснить». Ползец только хмыкнул. Пока мы пробирались меж стволов деревьев, мне пришло в голову, что с моей стороны могло быть ошибкой выдать ползецу достоверную информацию. Но мне казалось, что сам факт присутствия здесь Ларри, обладающего даром предвидения, придавал ему слишком большой вес в игре, чтобы так просто вычеркнуть его из рядов игроков. И не имеет значения, собирает ли он ингредиенты, творит ли боевые заклинания, защитные заговоры, открывающие или закрывающие заклятия, или вообще ничего такого не делает. Если считать вместе с ним, учитывая и викария, скорее всего, местом действия станет тот старинный особняк, а не церковь. А этот, то и дело реставрирующийся домина, на вид достаточно стар, чтобы где-нибудь поблизости от него вдруг могла обнаружиться часовенка или что-то еще, бывшее некогда часовней. Кроме того, не так уж я был и не прав, открыв истинную личину викария Ползецу. Стоит только слуху распространиться, как все сразу начнут совать священнику палки в колеса. «Ну, так что насчет графа, дежурства? Будем устраивать?» — спросил я.
«Давай немного повременим, Снав», — прошипел Ползец. «Не стоит пока посвящать в наши планы кого-либо еще. Есть у меня одна идейка, как разузнать о проделках графа».
«А как же цыгане?»
«А что цыгане?»
«Что у тебя на уме?»
«Позволь мне самому заняться этим. Через денек-другой, обещаю, я все тебе расскажу. По сути дела, это будет даже логичнее. Мне кажется, ты считаешь куда лучше Ростова».
«Хорошо. Значит, повременим». На окраине леса мы разделились. Он уполз налево, я побежал направо. Я вернулся домой, быстренько все обошел, все проверил, убедился, что ничего непоправимого за время моего отсутствия не случилось, и снова отправился по делам. Проследить цыган было делом несложным, так как ехали они, никуда с дороги не сворачивая, пока не добрались до места назначения. А местом этим оказалось поле, что неподалеку от жилья Ларри. Я притаился и час или два наблюдал за тем, как они разбивают лагерь. Ничего такого особенного не узнал, но зрелище было весьма живописным. Затем со стороны дороги до меня донеслись какие-то странные звуки, которые привлекли мое внимание. К нам приближался старомодный экипаж, запряженный двумя очень усталыми на вид лошадьми. Я не шевелился, следил за ним, пока он вдруг не замедлил ход и не повернул на подъездную дорожку, ведущую к дому Ларри Тальбота. Тогда я покинул свое укрытие среди кустарника и направился туда как раз вовремя, чтобы увидеть, как кучер помогает выйти из кареты какой-то пожилой даме. Я придвинулся поближе, зайдя с подветренной стороны и проскочив рядок древних деревьев, тогда как леди, опираясь на трость из черного дерева, ковыляла к парадной двери Ларри. Там она подняла дверной молоток и пару раз ударила в медный гонг. Ларри отворил дверь, и они о чем-то заговорили. Ветер относил их слова в сторону, но вскоре Ларри посторонился, пропуская женщину внутрь. Весьма странно. Обогнул дом и начал по очереди заглядывать во все окна подряд. Их я обнаружил в гостиной, они опять о чем-то беседовали. Спустя немного времени Ларри поднялся, на несколько секунд отлучился и вернулся уже с подносом, на котором стояли графин и пара бокалов. Тальбот наполнил бокалы и, попивая шерри, они продолжили дискуссию, которая продолжалась по меньшей мере около получаса. Наконец, оба поднялись и вышли из комнаты. Я снова побежал вокруг дома, то и дело заглядывая в окна. В конце концов, я обнаружил их в комнате оранжереи, где Ларри держал свои растения. Они довольно энергично что-то обсуждали, делая время от времени жесты в сторону буйной флоры. Это затянулось на час, не меньше, после чего они вернулись в гостиную, взяли свои бокалы, и вновь потекла долгая беседа. По ее окончании Ларри позвал кучера, вручил ему пару горшочков из теплицы и проводил гостей до кареты, где сердечно попрощался с пожилой дамой. Я разрывался на части, то ли последовать за каретой, то ли сразу переговорить с Ларри. Пока экипаж с грохотом удалялся прочь, я понял, что долгого ожидания мне не снести. Глупый поступок, ведь, скорее всего, я смогу общаться, как и с Джеком, только между 12 и часами ночи. Я кинулся к Ларри.
«Кто это, леди?» — спросил я.
Он улыбнулся.
«Привет, Снаф. Как дела?»
Я повторил вопрос, надеясь, что его собачий дух возобладает над временем, и он поймет меня.
«Очень милая леди», — ответил он. «Зовут Линда Эндерби, вдова индийского офицера, погибшего во время мятежа. Она и ее слуга недавно переехали в тот старинный дом неподалеку. Она даже заново отстроила его. Город теперь мало влечет ее. Чересчур суетлив. Она просто нанесла визит вежливости. Хочет познакомиться со своими соседями. Кроме того, она разделяет мою страсть к ботанике. Мы довольно мило побеседовали о двудольных растениях».
«А», — протянул я, приводя в порядок мысли. «Я следил за цыганами, когда они прибыли сюда. Я теперь стараюсь следить за всем, что имеет какое-либо отношение к игре».
«Что ж, думаю, они действительно каким-то образом связаны с игрой», — ответил он. «Мы с цыганами старые дружки и приятели».
«Я слышал, граф частенько обращается к ним за помощью».
«Ну, и это тоже верно», — кивнул он. «Вскоре все прояснится».
«Я беспокоился за тебя», — признался я.
«Ложная тревога, Снаф», — успокоил он. «Она очень интеллигентная и представительная леди. Может, все-таки зайдешь в дом? У меня осталось немного тушеной говядины».
«Нет, благодарю», — ответил я. «У меня куча неотложных дел. Да, и еще раз спасибо за помощь, ну, ночью». Он улыбнулся.
«Да не за что, в самом деле. Ладно, до встречи».
И он свернул к дому. «До встречи». Я медленно потрусил назад, обдумывая все происшедшее. Я почуял их запахи, пока лежал в засаде, и сразу понял, что Линда Эндербери и ее слуга на самом деле великий сыщик со своим верным спутником. Мимо скользнули по воздуху несколько листочков. Я поймал один зубами, потом выплюнул и ускорил шаг. Когда я приблизился к дому, с поля через дорогу до меня донеслось тихое
«Мяу».
«Дымка?» — окликнул я.
«Она самая».
«Отлично. Я как раз хотел переговорить с тобой».
«Какое совпадение», —
заметила она. Я свернул и углубился в поле. Она стояла на том самом месте, где в свое время был обнаружен труп полицейского.
«Ну, в чем дело?»
«Я не хочу играть с тобой в эти игры. Тра-та-та, тра-та-та», как когда-то высказался Маккап.
«А, ну?»
«Я подумала, что тебе следует знать. Когда викарий вместе с полицией отправился на поиски трупа, первым делом он привел их сюда.
Да?
Он, должно быть, знал, что тело здесь. Хотел, чтобы они нашли его. Хотел, чтобы подозрение пало на Джека.
Как интересно.
А откуда еще было ему знать об этом, если он сам его здесь не оставил, или, по крайней мере, сам в этом не участвовал? Снав, за всем этим стоит викарий.
Спасибо тебе.
Всегда пожалуйста.
Я сообщил ей, где расположился цыганский табор. Она заметила их, когда они проезжали мимо. Также я рассказал ей, что у нас теперь новая соседка по имени Линда Эндербери, которая только что нанесла визит Ларри.
«Да, я уже познакомилась с ней», — ответила она. «Она и к моей хозяйке заезжала. Полностью очаровала ее. Они обе интересуются лечебными травами и обе гурманки».
«Джилл любит готовить?»
«Да. Заходи как-нибудь, я познакомлю тебя с нашим меню».
«С удовольствием. По сути дела, я и сам хотел заглянуть к тебе сегодня. Мне потребуется твоя помощь. Надо провести одно расследование».
«А что такое?»
«Так или иначе, но мне все равно пришлось бы выложить всю правду, чтобы заручиться ее помощью. Поэтому я поделился своими выводами, сделанными на вершине холма, там, посреди кольца из помеченных мною камней. Рассказал о сегодняшнем приключении с ползецом и об его размышлениях по поводу цыган, обо всем, что разузнал про викария, и о моих подсчетах, касающихся старого дома. Рассказал все, кроме того, что великий сыщик прибыл в наш городок и поселился в том самом особняке, и что с Ларри Тальботом я могу разговаривать в любое удобное для меня время. Я обнаружил разбитое окно в подвале, когда бродил там прошлой ночью, продолжал я. Кошке проскользнуть сквозь него делать нечего.
И ты хочешь, чтобы я проникла туда и посмотрела, нет ли там внутри часовни?
Да.
Ну, разумеется, я согласна. Мне и самой это не помешало бы узнать.
Когда зайти за тобой?
Ну, сразу, как только наступят сумерки.
Потом я еще немножко погулял по округе, приводя в порядок мысли. В своих скитаниях я забрел к церкви. С ее шпиля за мной неотрывно следила огромная ворона-альбинос, розовоглазая и абсолютно белая. Для полного успокоения я разок обежал церковь и сразу за ней наткнулся на полненького кучера, кормящего лошадей. Линда Эндербери прибыла свести знакомство с викарием.